Еще раз добрый вечер всем. Меня зовут Аня, я алкоголичка. У меня 7 лет и через 5 дней будет, я надеюсь, 10 месяцев трезвости. Поскольку тема вроде как заявлена «Мое выздоровление», рассказывать можно много. И, ну, конечно, надо рассказать о том, что со мной происходило. Я из семьи военного. Родители у меня злоупотребляли алкоголем. Сначала папа в силу, как бы, скажем так, офицерской закваски, ну и потом мама. И, собственно, все мое детство было для меня достаточно тревожным. Я росла очень скромной, очень стеснительной, очень пугливой девочкой, чего не скажешь сейчас обо мне. И большинство дней, конечно, проходило в ожидании, что будет дома, несмотря на кажущуюся как бы благополучность в семье. Были разные ситуации. И, собственно, я с алкоголем познакомилась с детства, с самого детства, когда родители, например, там приносили домой 3-литровую банку там пенного напитка. Я стояла, и я очень хорошо помню то предвкушение, что мне дадут попробовать. Алкоголь очень как бы рано вошел в мою жизнь, и за все это время перерывов каких-то больших у меня не было. Даже во время беременности я употребляла алкоголь. Своего сына я родила в 32 года, и, собственно, вот до его 7 лет это были, как раз было такое очень тяжелое мое время употребления. Ну, вот сейчас ему 15, и вот начиная с 7 лет я остаюсь трезвой. Что нового-то я, наверное, в своем употреблении не расскажу, поскольку оно развивалось, наверное, как у многих из нас. Вначале это было такое лайтовое, веселое употребление, которое потом перешло в очень такое вязкое состояние. И последние года, вот начиная с рождения моего ребенка и со смертью родителей, у меня употребление стало ежедневным. Предпочитала я крепкие напитки, потому что за короткий срок можно достичь определенного состояния. И долгое время я как-то могла функционировать еще, но с каждым разом страха было больше, безнадежности больше, чувство стыда, вины, ну и всех вот этих кошмарных состояний. Конечно, я не могла понять, что я алкоголичка. Максимум, на что я была способна, это признаться себе в бытовом пьянстве, потому что я понимала, что молодая женщина, которая употребляет достаточно большое количество крепкого алкоголя, это ненормально. Но дальше этого мои рассуждения никуда не уходили, хотя вокруг все уже стали замечать, что со мной происходит. На тот момент я работала в школе учителем начальных классов. Это видели мои коллеги, это видели родители моих учеников и ученики, это видела моя старшая сестра. И, ну, собственно, я еще думала, что я ого-го, и все как-то с собой разрешится. Но с каждым днем ситуация усугублялась, и началась у меня череда кодировок, торпед, поиска какого-то лечения, хотя я вот свою первую кодировку, которую я думала, что все-таки меня что-то хоть остановит, я смогла выдержать вот 3 месяца. Все остальные свои попытки, то есть, ну, в течение недели я срывалась, и все катилось в тартарары. Анонимных алкоголиков нашла мне моя сестра. Когда она там в очередной раз искала в интернете какую-то бабку, чтобы меня туда отвезти к ней, она нашла в интернете, я еще раз повторюсь, анонимных алкоголиков, вернее, там перечень шагов, традиций. И очень так робко в один из дней подошла ко мне и сказала, что вот есть такие анонимные алкоголики. Ну, типа, Таня, там употребляется слово «бог», но они не секта. Они пишут, что вот они не секта. Вот, и они у нас есть в Калининграде. Ну, я сама живу не в Калининграде, а в 30 километрах в Зеленоградске. Вот, она говорит, может быть, ты поедешь так аккуратно, зная, что я к тому времени стала очень агрессивная, очень предвзятая, очень такая ершистая, несмотря на то, что вот за все время, которое, да, я там была юной воздушной девушкой с какими-то романтическими мечтами и совершенно, конечно, не собиралась становиться алкоголиком и вообще делать те вещи, которые я делала. И я поехала. Я поехала в Калининград на группу. И у меня не было сил открыть дверь. Я хорошо даже помню, в чем я была одета, как я выглядела. То есть я вот как, какой-то такой несуразной кучей пыталась, значит, открыть дверь, но не смогла. И человек, который тоже шел на группу, открыл дверь, и я смогла вот в нее туда протиснуться. Мое первое собрание, я не помню очень хорошо, но я пришла с уверенностью, что у меня, ну, шизофрения. Я понимала, что происходят вещи, ну, совершенно непонятные, необъяснимые мне, да, потому что думала я одно, говорила я второе, делала третье, получала четвертое, ожидала пятое. Я думала, что у меня шизофрения. И когда я услышала на группе, что все люди, которые вокруг меня собрались, они алкоголики, вы знаете, я вот тогда очень обрадовалась. Я поняла, что я не шизофреничка, а алкоголичка. Но на этом мое понимание всего того, что со мной происходило эти долгие года, закончилось, потому что в тот же день я вышла с группы и вернулась домой через магазин. И так продолжалось еще несколько месяцев. Я пришла в анонимные алкоголики вот 8 лет назад, 29 марта, а осталась трезвой 11 июля. И трезвости у меня сразу не получилось. Но я ездила на группы, я продолжала употреблять, я признавалась в том, что я вот выпила и постоянно поднимала руку, у кого, значит, преимущество. И как китайский болванчик, у меня эта рука взлетала. Я пыталась понять вообще, о чем говорят люди. Я хорошо помню, что меня зацепило одно-то слово. Для меня такое непонятное было. Это была саможалость. Вот. Ой, а меня слышно? Да, слышно, ага.
Сейчас. Куда? Господи.
Так, кто-то отключил мой микрофон. Вот. Спасибо.
Извините, Танюш, все на месте.
Ага. Вот. И вот эти два месяца я очень старалась остаться трезвой, да, я не понимала, что мне надо делать, я не понимала, что такое программа. Все это время я очень сильно плакала на группе, потому что с моего первого прихода у меня началось такое, знаете, вот освобождение от вот страха, да, от вины, от стыда вообще, от саморазрушения. И как только я начинала что-то говорить, я пыталась высказываться, я плакала. Ну, это вообще было такое, в принципе, замечательное время. Пока вот мои товарищи, которые вот впереди идущие, не решили, что меня надо отправить в реп-центр. Это отдельная история, как я туда попала, как меня туда доставили, и отдельная история, что там со мной происходило. Но как только я переступила порог реп-центра в Ленинградской области, стали происходить, ну, совершенно фантастические вещи, потому что именно вот до поездки в реп-центр я впервые осталась трезвой 2 недели, ровно 14 дней. Я ужасно боялась, что меня не примут, что если не сработали анонимные алкоголики, то у меня шанса нет. И в реп-центре у меня, понимаете, стали складываться все пазлы. То, что я смогла запомнить на группах, да, что я читала. Я, естественно, купила литературу, я пыталась общаться и вообще понимать, что со мной происходит. И там стали происходить чудеса, которые продолжаются до сегодняшнего времени. И это действительно чудесное время. В реп-центре, я, знаете, там такая была, вернее, до реп-центра была такая очень интересная ситуация. Я покупала билеты, а мне не с кем было оставить ребенка. К тому моменту моя сестра, муж ей запретил, ну, как бы, общаться со мной, и мне негде было оставить своего вот сына Семена, ему вот было 7 лет на тот момент, а мне надо было уезжать в реп-центр. И я покупала билеты, очень четко отсчитывая 28 дней, и прихватила еще 2 дня для того, чтобы остаться в Питере и погулять, потому что я обожаю этот город, и если раз в год я не побываю в Питере, да, то я себя не могу нормально чувствовать. И когда я приехала, и там стали заводить там определенную документацию, мой консультант сказал, ну вот, а как бы, то есть выпуск у тебя будет, к примеру, 28-го, как раз, например, вот в то число, когда я должна была улетать. Я думаю, да как так, я же еще себе 2 дня должна была, ну, прихватить, чтобы погулять в городе. И он мне говорит, нет, я не ошибся. Я говорю, я отсчитывала 28 дней, я покупала билет. Он говорит, нет, просто, говорит, день приезда и день отъезда не считается. И вот в тот момент у меня вообще все, я так хорошо помню, рухнули все какие-то преграды. Я поняла, что как бы я ни суетилась, как бы я что-то не просчитывала, сестре я соврала, что не было билетов на как бы положенную дату, да, то есть я там что-то там мутила, а все оказалось намного проще. То есть вот высшая сила распределила так, что я вот улетела именно в тот день, на который у меня были взяты билеты. В рекомендациях я получила искать себе наставницу и идти дальше по шагам. На тот момент у нас были на группе несколько женщин, но по программе, собственно, как бы никто там с наставницами не проходил, и поэтому у меня не было другого выхода, как на форуме на нашем, на который я попала в Светлогорске, не обратиться вот за наставничеством к человеку. Причем я ее не знала, свою наставницу. Я просто пыталась находиться вот между нами всеми, между анонимными алкоголиками, которые приехали, и на моем первом форуме мне всего было там 2 месяца трезвости. Я, конечно, не понимала, и там все говорят, пойдем на спикерскую. Я думаю, господи, что ж это такое-то, да? Я говорю, да я тут посижу, тут что-нибудь поделаю, да, там столы попротираю. Вот, и когда люди стали возвращаться, и я слышала отзывы, я нашла эту женщину. Уж как мне хватило смелости, я не знаю. Подошла и попросила ее о наставничестве. И я не знаю, вот кто как выбирает себе вот наставников. В моем случае это произошло тоже совершенно просто. Мы с ней потом пошли прогуляться, и она у меня спросила, она говорит, Аня, а как у тебя отношения с твоим сыном? Я говорю, да все замечательно, я же трезвая, это ж вообще бонзай, это ж чудо чудное. Второй вопрос, который она мне задала, она меня спросила, а что любит есть мой сын? И вот этот простой вопрос, он меня, знаете, вот потряс до глубины души, меня как током пронзило. Дело в том, что я совершенно не знала, какое он блюдо любит. Ужас был в том, что я даже не собиралась узнавать, какое блюдо, например, он предпочитает. Самое главное, чтобы все знали, что люблю я. И вот с того момента тоже, знаете, у меня такой произошел переворот, и я поняла, что вот в таком состоянии, в котором я пребывала, вот в эйфории, ведь в действительности дров было наломано столько, что даже в отношениях с сыном это вот такая вот отдельная, большая, очень такая, ну, серьезная такая сторона и болезни, и выздоровления. Вот она меня этим зацепила. И, собственно, мы с ней работали дистанционно, поскольку она вот она из Вильнюса, и на 4-5 шаг она приезжала как бы вот ко мне сюда, в Калининград. И до сих пор я благодарна, и мы с ней общаемся. И очень многие вещи вот с ее подачи прям вот у меня в голове сидят. Вот очень хорошая такая фраза была ей сказана, да, называй вещи своими именами. Это мне помогает справляться с массой каких-то сложностей, своих заблуждений или там своих предвзятостей, да, называть вещи своими именами. Вообще понимать свою мотивацию, но, как правило, она у меня всегда корыстная, чего греха таить. Но, с другой стороны, я тогда не ожидаю взамен никаких там вот благ, которые на меня должны посыпаться. Первый шаг у меня, вот, знаете, он очень так плавно, как-то я даже не отследила тот момент, когда я поняла, что все, я алкоголик, и кроме вот выздоровления, программы и сообщества, ну вот мне не поможет никто. Я тоже с удивлением обнаружила, что никогда не просила никого о помощи. Я ждала помощи, я ее просила, требовала, ну, в голове у себя, да, я ее ожидала. То есть я возмущалась, почему мне не помогают. Вот. Но в действительности, чтобы подойти и попросить или просто произнести, что я там чего-то не знаю и помогите мне, это было вот выше моих сил, потому что к тому времени я очень стала очень своевольным человеком и очень таким, знаете, вот пафосным, пафосным таким. К третьему шагу, вот с третьим, вот это вот, ну, понятно, что первые три шага, вот такая аккумуляция у меня произошла в реп-центре, и тоже помогли высказывания всех наших товарищей, которые очень ёмко и просто донесли, что вера и религия – это разные вещи, да, и я поняла, что я всегда была верующая, да, я понимала, верила, вернее, в то, что меня любят, или я верила в то, что меня не любят, я верила в то, что меня накажут, или я верила в то, что меня не накажут, да, то есть вера это такая вот, знаете, вот особая составляющая вот духовного выздоровления, и мне все равно, как бы страшно не было, было подходить к четвертому шагу, я очень-очень хорошо помню, что ну, я его не боялась, понимаете, я очень много тоже думала о себе, о своих ситуациях, и у меня была привычка, знаете, не дневник вести, а что-то все-таки записывать, и получались все равно своего рода такие перевороты. И, конечно, то, что я прописала и увидела, и все это черным по белому написано в нашей книге, это, конечно, произвело на меня большое впечатление. Я подозревала, что я и крыса еще та, да, вот. Я же понимала, что я создаю видимую какую-то картинку, да, там умной какой-то, образованной, там симпатичной, там девушки, женщины, да. А в то же время вот я своими руками пишу то, те поступки, да, которые я совершаю. И причем могу, значит, витиевато говорить о том, что человека надо судить не по словам, а по его поступкам, знаете, а потом сама вот от этого всего я прихожу в ужас. Вот сейчас, несмотря вот, ну, 8-й год, я вообще безумно благодарна. Я очень уважаю свою трезвость, очень уважаю свою трезвость. И Не потому что в этом есть и моя заслуга в том числе, да, потому что я выполняю рекомендации, но потому что это действительно то благо, которого я была лишена. Вот вспоминая свое жесткое употребление, понимаете, у меня уже алкоголь через нос выходил, он не усваивался в организме, да, и вот пребывая женщине в таком, то есть в такой ситуации, ну, это вообще это... Очень-очень все, так знаете, внутри сжимается. Вот. И несмотря, еще раз повторюсь, что вот столько лет в программе, понимаете, шестой и седьмой шаг, он для меня сейчас остается, ну вот, в приоритете в том числе. Как-то его, я всегда, знаете, ну, проскакиваешь, да, что, ну, пусть Бог избавит меня от моих недостатков, да, и как-то я снимаю с себя ответственность. А чем дальше в лес, тем больше дров, и я понимаю, что мое выздоровление, это, понимаете, это моя ответственность. И то, что я действительно была эмоционально незрелой личностью, ну, в силу ряда причин от меня независящих, да, и я прекрасно понимаю сейчас, что у моих родителей не было цели сделать из меня незрелую какую-то эмоциональную личность, и ни у кого не было такой цели. Но вот в силу определенных причин у меня не хватало вообще никакой ни ответственности, ни социальной адаптации, да, я не учитывала интересы никого, кроме своих. И вот это привело к тому, что со мной произошло. И работая по книге с девочками, с нашими, да, вот мы, я говорю, вот у меня 7 лет назад были вот эти недостатки. То есть, ну, они у меня выписаны в тетрадку, там вот, по-моему, 12 у меня их, ну, 10 я всегда беру, 10. И мы с ними играем вот, знаете, морской бой, да, то есть когда она напишет свои недостатки, и я. Ну, вот я предлагаю, говорю, давай я тебе буду зачитывать свои недостатки, а ты отмечай, есть ли они у тебя или нет. Ну, и постоянно у нас, ну, постоянно попадание. Потому что у такого заболевания, в принципе, такая сила, что человека, ну, человека вот меня выворачивало, конечно, наизнанку. Но в то же время у меня есть и достоинства, и хорошие черты. Ведь если я должна стремиться к совершенству, значит, я должна свою злобу заменить на добро, да, свою жадность заменить на щедрость, да, свою лживость заменить на честность, да, то есть заполнять чем-то, и причем это я должна делать каждый день. Не могу сказать, что мне это нравится постоянно, но для меня сейчас просыпаться – это удовольствие. Да, для меня сегодня проживать любой мой сегодняшний день – это удовольствие и благодарность. Были разные периоды в мою трезвость, но, вы знаете, совсем можно справиться, совсем можно справиться. Список, если перейти к восьмому шагу, да, список людей – у меня есть, и прежде всего, конечно, это близкие люди. Вот, я не все сделала девятые шаги в силу тоже разных причин, но я готова их сделать. У меня, например, вот в Питере есть человек, который вот до сих пор не берет как бы телефонную трубку. Потому что, ну, я всегда приезжала в Питер и тоже там наследила по полной. Но я надеюсь, что все будет так, как полезно мне и этому человеку. Вот. В своем выздоровлении, я что-то таким текстом как-то говорю, ребят. Ой, тоже наставница научила, мои любимые ребята с группы. Я сразу начала служить, вести группу, да, потом я как-то дальше продвинулась, потому что мне было интересно, мне хотелось понять, я всегда хваталась за какие-то предложения, да, и мне очень понравилось, что если ты предлагаешь, ты и делай. Вот. И я благодарна очень нашему сообществу и вообще как бы людям, которые нашли в себе силы, да, веру, я не знаю, понимание, да, вот ответственность начать выздоравливать, потому что у меня тоже были периоды, когда хотелось бежать, значит, и всем кричать, что, блядь, как это работает, я трезвая, но все происходит так, как оно происходит. У меня за время трезвости, вот я говорю, что много таких чудес произошло именно в отношениях с другими людьми, да, то есть конкретно что-то такого серьезного в моей жизни, но у меня появилась совсем другая работа, я в трезвости ушла со школы, потому что я поняла, что я не могу ведь там работать трезвой, вот, и сейчас я работаю в другом месте, и работа мне приносит удовольствие, и жизнь в сообществе мне приносит удовольствие, и дома с моими родственниками, с моими знакомыми тоже удовольствие, поэтому... Благодарность – это очень такой большой плюс вот в нашей программе и в моем выздоровлении. Ну, как-то вот так, ребята, короче, я что-то меня носит с одного на второе. Вот, хотя я пыталась, значит, вот как-то структурировать свой рассказ. Я, конечно, буду рада, если вы мне зададите вопросы или не зададите вопросы, потому что я... Хочу вам передать свою любовь, свой большой привет, и, может быть, что-то из моего опыта будет полезным, хотя вот о многих вещах, ну, просто не хватит времени рассказать. Вот, все, время-то уже идет, 40 минут уже.
Татьяна, спасибо тебе большое за рассказ. Вот вопрос в чате задают Иван с Лидией. Звучит он: как у вас с небесной канцелярией?
Ой, да, замечательно тоже с небесной канцелярией. У меня моя высшая сила – это вообще тоже чудо чудесное, потому что высшая сила продолжает меня любить даже тогда, когда я в совершенно непотребном каком-то духовном состоянии нахожусь, злая, предвзятая, то есть я живой человек, и эмоции берут надо мной верх часто. Знаете как, у меня поначалу я тоже вообще не понимала, что такое высшая сила, и у меня она не такая, как у других, а что мне делать. Я начинала просто представлять белое облако, которое всегда висит надо мною. Ну, понятно, что здесь такая смесь со всеми другими какими-то религиозными учениями. Но а потом я однажды обнаружила, что облака нет, и оно как бы спустилось в меня. Вот. И высшая сила – это источник моего вдохновения, это моя защита, вот я даже так скажу, понимаете? Потому что я действительно как человек очень слаба, я поддаюсь на всякие такие вещи, на многие, да, и в эмоциональном, и вот в таком материальном плане. Моя высшая сила – это моя защита. И я очень часто говорю: Господи, ну помоги мне не соваться туда, куда мне не надо соваться. Я говорю: ну, боженька, ну ты видишь, у меня какой язык, да? Вот, не надо, пусть я там промолчу. Я все, что бы не начинаю делать, я начинаю с молитвы. Я, наверное, вот об этом не сказала. Я не понимала, что такое молитва, пока мне просто на пальцах не объяснили. Когда сказали: Таня, вот ты припоручи, когда мне надо было уезжать в репцентр, куда деть Семёна, ну, не с кем было его оставить. Я говорю: а как припоручить? Понимаете, то есть в моем мозгу это какая-то нотариальная бумага с печатями, куда-то отправлена, вот в канцелярию, да, вот. А мне говорят: ты просто своими словами попроси, вот озвучь. И я точно так же вот и стала повторять, что я говорю: ну, помогите, я говорю, на вы еще тогда помогите, мне надо где-то сына оставить на 28 дней. Я его оставила, это отдельная чудесная история. Вот. Поэтому, ну, если я ответила достаточно понятно. Спасибо.
Лида, спасибо за вопрос. Татьяна, тебе за ответ. И я смотрю, Лида еще добавку написала. Часто ли ты чувствуешь присутствие высшей силы в твоей жизни?
Да. Да. У меня это не какие-то такие яркие там какие-то всплески, да. Я себя знаю, какой я человек внутри, да, вот если разложить себя по полочкам, и я понимаю, что меня во многом ведет Бог, высшая сила, потому что вот та традиционная модель поведения, которая была мне свойственна, да, как отвечать, как себя вести, как просчитать, и когда она меняется, даже вне зависимости вот от меня, я сама вот иногда диву даюсь, как все это происходит. Я, безусловно, начинаю утром с молитвы и прошу помощи, защиты и направления, потому что голова-то хоть у меня светлая, но она тоже бедовая, и куда меня ноги занесут, вот тоже неизвестно. Поэтому я сейчас предпочитаю вот всегда спрашивать разрешение. И меня это устраивает. Вот.
Татьяна, спасибо за ответ. У меня тоже есть вопрос. Настя, алкоголик. И напоминаю, что те, кто хотят задать свои вопросы, ставьте, пожалуйста, 3 единички в чате. И я хотела тебя спросить, присутствует ли в твоей жизни душевный покой? Является ли твое эмоциональное состояние стабильным? Ну, я понимаю, плюс-минус. И когда ты ощутила, что тебе хорошо, спокойно, в трезвости? Спасибо.
Спасибо, Настя. Эмоциональное мое состояние не всегда стабильно, и это нормально. Вот я считаю, и я не могу всегда пребывать вот в одном эмоциональном состоянии постоянно, потому что все равно эмоциональный фон, он сильнее разума, и вот я поддаюсь каким-то вот эмоциональным всплескам, душевный покой, он мне, вот первый раз я что-то такое почувствовала, это вот на 2-м году трезвости, я не знала, как это назвать, я так, знаете, я даже испугалась, то есть я думаю, боже, а что это, ну мне же страшно, а вдруг, ну у меня же не должно получаться, или мне хотелось, чтобы у меня получалось. В любом случае, мое эмоциональное состояние на первых годах трезвости и сейчас – это две разные вещи. В большинстве своем я спокойна, разумна и адекватна. Но бывают исключения. Вот, не знаю, ответила или нет. Понятно?
Татьяна, да, вполне ответила. Спасибо тебе большое. И следующие единички поставила Надя. Надежда, добро пожаловать, твой вопрос.
Добрый вечер, Надежда алкоголик. Танечка, очень рада тебя слышать, прослезилась, сопричастие такое. Помню тебя, выходящий с горы, помню, как ты к нам приезжала, и вообще очень тебя ценю, люблю. А вопрос такой. У тебя сейчас Семен в подростковом возрасте, 15 лет. А как вы его переживаете, подростковый возраст? И вообще, каковы отношения с сыном на данный момент?
Надя, рада была очень слышать тебя. Да, вопрос такой, с одной стороны, болезненный, с другой стороны, очень такой душевный, потому что женщины-алкоголички, которые приходят в программу, имеют детей, которые вот становились вольными, невольными вот, участниками всего этого происходящего. У меня Семен замечательный, но у меня есть чувство вины перед ним в том плане, что, конечно, я эмоционально подавляю его и, в принципе, до сих пор. У нас как-то переходный возраст проходит пока тихо. Но, опять же, это заслуга программы, это заслуга традиций, потому что Как только я вот приехала с реп-центра, и чем дальше мы стали с ним жить вместе, я ему пыталась объяснять, и мы очень много разговариваем. У нас иногда мы с ним вместе молимся, иногда он является таким моим таким якорем, который меня тормозит и сам меня разворачивает в другую сторону, к свету. Вот у нас бывают разногласия, потому что он хочет тоже занять свое место в жизни, а я же дома считаю, что только я могу рулить, но стараюсь ему давать территорию, прислушиваться. Вообще у нас очень трепетное отношение, но это мне далось очень большой болью. У меня вот как у женщины, как у мамы, поначалу было вообще мучительное чувство вины, и когда говорят, что с ребенком хорошие отношения, но я не всегда этому верю, потому что, знаете, как вот я помню, когда я бухала, да, и что творилось у меня в доме, и ведь я и мужчин приводила, и из дома уходила, да, ну о каком вот хорошем таком светлом детстве, да, вот можно говорить. Он мне не напоминает, я знаю, что он помнит многие вещи, но я извинялась перед ним. Меня успокаивало еще то, что вот девятый шаг детям, надо делать постоянно, все равно надо делать постоянно, и у меня есть шанс что-то исправить, что-то уже не исправить, но я стараюсь вот поддерживать с ним отношения, как уже со взрослой личностью, потому что, ну, я всегда вот в социуме умела либо подавлять, либо подчиняться, а сотрудничать я не могла. И вот сейчас для меня важным является, ну, вот сотрудничество с своим ребенком, потому что я же знаю, что он вырастет, он будет мужчиной, да, как сложится его судьба, я не знаю, я прописывала страхи по его поводу, да, я ведь в первую очередь боюсь, что он тоже станет алкоголиком, да, вот, поэтому он растет, и вместе с ним я расту. Вот. Не всегда все бывает так в шоколаде, конечно, мать я такая серьезная дама, вот. Но я думаю, что я не самая плохая мама, благодаря Богу, вот, программе. Вот. Спасибо.
Спасибо,
благодарю.
Спасибо за ответ. И вопрос в чате от Александра. Таня, как тебе сейчас эти изменения? Если у вас группа в реале, работает ли? Наверное, нет. И с праздниками тебя поздравляю.
Спасибо. Спасибо, Саша. Мы тоже все перешли на Skype или на Zoom-платформу. А я сама по субботам веду нашу группу. Конечно, не хватает живого общения, но мы тоже с этим справляемся, потому что те алкоголики, которые были до нас много лет назад, переживали еще и не такие времена, вот, поэтому, ну, как-то все, вот видите, стараемся и тоже к себе приглашаем спикеров, да, и вот... Когда бы еще у меня пригласили на группу отца Мартина поспикерить? Ну вы что, я вот даже благодарна вот такой ситуации. Конечно, тоже всех с праздником. У меня очень такая большая благодарность ко всем. Спасибо.
Спасибо, Таня. Если пока ни у кого больше нет вопросов, единички не вижу в чате, хотела еще тоже спросить, Настя, алкоголик, вот по поводу благодарности услышала. Скажи, пожалуйста, практикуешь ли ты какие-то действия программные на ежедневной основе? Ну, например, вот там, писать благодарности или 11-й шаг в какой-то форме. Спасибо.
Спасибо, Настя. В первые года, наверное, года 4 я писала благодарности, 10 благодарностей, ну, вот практически каждый день. Сейчас я не пишу благодарности, но я все равно пишу разные ситуации. У меня есть такой ежедневник, в который я прописываю. Но это даже не четвертый шаг, это даже не инвентаризация, но вот что-то наподобие благодарностей есть. Утром у меня небольшое время для размышлений. Я молюсь. Я как-то совершенно фантастическим образом встала на колени вот уже давно сама, без всяких там указаний, там, и молюсь на коленях, и, знаете, вот у меня такая, помогает мне унять мою гордыню, мое своеволие, вот, и молюсь, естественно, в течение дня и вечером перед сном, как я говорю, что, ну, я благодарности не пишу, но вечернее мои размышления о прожитом дне, вечерняя молитва, она обязательно присутствует. Ну и, конечно, я с утра читаю ежедневник, я его читаю в книжечке, вот. Но могу поделиться таким, как бы у меня ежедневник, и я туда записываю по дням, ну, юбилей трезвости вот моих товарищей, братьев и сестер, и так иногда приятно, открываешь какое-то число, а там у кого-то юбилей, ты человеку звонишь, он говорит, откуда ты знаешь, откуда ты помнишь? Вот, это такой ежедневник приносит мне тоже такое удовольствие. Ну, и ежедневник вот обязательно. Вот, Настя, вот такие вот дела.
Спасибо большое за ответ, Татьяна. Так, у нас есть еще несколько минут. Добро пожаловать. А вот, пожалуйста, вопрос от Оксаны. Как появилась у тебя первая подопечная?
Спасибо большое. Я когда приехала после репцентра и так, знаете, ну тоже развела бурную деятельность, я стала как-то, знаете, толково там высказываться, как-то я там уже память восстановилась, я уже цитаты из книги могла, значит, в оборот вернуть. И ко мне подошла на группе женщина, она как бы старше меня, и сказала, что Таня, вот мне нравится, как ты выздоравливаешь, вот, можешь ли ты мне помочь? Я, конечно, я испугалась, я не знала, что отвечать, куда бежать. Я говорю, ой, я помогу, я все расскажу, я всем поделюсь, но я не буду как наставница. Я говорю, потому что я еще сама толком не прошла. И конечно, я этот вопрос обсудила со своей наставницей, но взяла я подопечных не сразу. Я боялась, ну, знаете как, не то, что боялась, ведь помогать девочкам – это очень большая ответственность. И, знаете, если что-то делать, то это делать надо хорошо. И пока я сама внутри не окрепла, вот, пока я не поняла, что у меня есть силы отдавать время, отдавать как бы вот частичку души, то есть это потом женщина стала моей подопечной первой, вот, то есть я ее потом через вот определенное время, вот она у меня первая, Людмила, вот она трезвая, вот уже 6 лет ей было, как раз 5 мая, и благодаря ежедневнику в том числе, вот я ей позвонила и поздравила ее. Ответила, я надеюсь. Вот.
Спасибо, Татьяна. Благодарим тебя за ответ. И вот Оксана благодарит конкретно за ответ на вопрос, как я понимаю.